Лариса Соболева. Ядовитый поцелуй. 1. Наши дни. Ноябрь. У нее возникли странные ощущения во время полета. Самолет нестерпимо гудит, а кажется, что он стоит на месте. При этом вибрирует все тело. Маргарита Назаровна взглянула на соседей по ряду. Им хоть бы хны. И внук прилип к иллюминатору. Что он там видит? Она вытянула шею, посмотрела вниз. Высоковато. Странно выглядит земля сверху. Внизу одни квадраты. Странно и скучно. Будто на ней нет ничего живого, особенного, прекрасного. Еще во время посадки 20-летний внук Егор спросил. «Ба, ты боишься лететь?» «Нет», — ответила Маргарита Назаровна. И улыбнулась, как улыбаются мудрые люди, видя суетность и нервозность молодых. Она всегда, когда ей задавали риторический вопрос, боится ли она чего-нибудь, отвечала одним словом «нет». И ни у кого не возникало сомнений, что это так и есть, потому что Маргарита Назаровна не бравировала. Ей это ни к чему. Она не хотела показаться лучше, чем есть. Ее «нет» было скромным, но твердым и уверенным. А по идее, человек должен бояться. Ну, хотя бы потерять родных. Если не боится потерять самое дорогое – собственную жизнь. Маргарита Назаровна считала, что потерь было у нее достаточно в свое время. К тому же без них прожить еще никому не удавалось. Посему доживала свой век в покое и без страха. Разумеется, во время полета она не ощущала комфорта. В 70 с хвостиком самолеты весьма неудобный вид транспорта. Но несмотря на то, что это быстрый способ передвижения, Маргарита Назаровна терпела неудобства, не доставая внука ворчанием. Он сам время от времени интересовался. «Ты как, ба?» «Нормально», — отвечала она, не открывая глаз. И дремала. Но Егор не оставил ее в покое, толкнул локтем. «Ба, смотри, смотри!» «Господи, как напугал!» — усмехнулась она, подавшись к иллюминатору. «Что ты там увидел?» «Птицы! Журавли летят!» Внизу маленькие точки, составляющие огромный клин, двигались в обратном направлении. Маргарита Назаровна откинулась на спинку кресла, произнеся с нежностью. «К теплу летят. Как их много. Это хорошо. Как тут не припомнишь детства?» Слыша осенней ночью курлыканье, Маргарита выскакивала на улицу посмотреть, как птицы выглядят, ведь в той местности, где она росла, их редко удавалось встретить. Но ничего не было видно, а курлыканье раздавалось совсем низко. Казалось, протяни руку и заденешь крыло журавля. И вдруг слышала голос мамы. «Темно, Рита, ты их не увидишь. Журавли приносят счастье, если селятся рядом с домом». Шла война, а они летели. Потом настал мир, а они все летели. Грубо говоря, счастье проносилось мимо и очень высоко. Впрочем, никто не сумеет ответить, в чем оно состоит. Счастье. Может, в том, что ты живешь? По проходу между креслами шел седой пожилой мужчина. Где-то Маргарита Назаровна видела этого человека, но не могла вспомнить, где, хотя быстро перерыла в памяти всех, кого знала. Он шел с трудом, опираясь на трость, делая незначительные остановки и сосредоточившись на дорожке между креслами. Взгляд его блуждал, ни на ком не задерживаясь. Мимоходом скользнул и по Маргарите Назаровне, после чего устремился вперед и... вернулся к ней. Старик остановился. Замерли и его глаза с отечными веками. Дрогнули морщины, собираясь в один узел на скуластом лице. Он тоже вспоминал. Первым его узнало сердце Маргариты Назаровны. Тревожно ёкнуло раз-другой. На секунду замерло и застучала часто-часто. В то же самое время черты старика постепенно выправлялись в ее воображении, создавая другое лицо. Молодое, дерзкое, непримиримое. Старик сделал еще несколько неуверенных шагов, словно не он руководил ногами. Задержался рядом с Маргаритой Назаровной и, чуть склонившись, смотрелся в ее лицо с каким-то тупым недоумением. Ей стало не по себе от этого взгляда, пронзающего десятки прожитых лет, заглядывающего в душу, смущающего и тревожащего. Она уже хотела сказать старику грубость, хотя грубить — это не в ее духе. Только чтоб он сгинул. Как вдруг до нее долетел его шепот. Впрочем, это шептал не он, а прошлое. «Маргарита!» «Вы ошиблись», — сухо сказала она и прикрыла веки, давая понять, что не намерена с ним разговаривать. Он прошел мимо, направляясь в хвостовую часть самолета. Маргарита Назаровна тут же открыла глаза и, перегнувшись через подлокотник, посмотрела ему в спину. Он не обернулся. В таких случаях хочется думать, что произошел обман зрения или светотень падала не так, а старческие глаза дописали стертый памятью образ. Маргарита Назаровна услышала внука. «Он тебя знает?» «Обознался», — скрипнул ее голос. «Но он же назвал тебя по имени, ба!» «Ну и что? Маргарит, дорогой, на свете очень много. Так много, что есть среди них и похожие. Ты в этом еще убедишься. Не мешай, я хочу вздремнуть». Егор уставился в иллюминатор, а она, разволновавшись, ждала, когда старик пойдет назад, чтобы еще раз посмотреть на него. Прошло минут 5. Не слыша его шагов, Маргарита Назаровна почувствовала позвоночником. Идет. И правда, он прошествовал мимо, был уже довольно далеко, но вдруг по-молодецки резво оглянулся. Если до этого оба еще сомневались, то теперь окончательно узнали друг друга. «Не может быть», — пробормотала Маргарита Назаровна, закрывая глаза. «Этого не может быть». «Ба, что ты сказала?» — оживился Егор. «Просто ворчу себе под нос», — улыбнулась она внуку, положив сморщенную руку на его колено. «Для меня полеты — тяжелое испытание. В голове гудит, уши заложило, всю трясет, а эти падения вниз, сердце останавливается. Осталось 1/2, потерпи. У меня есть выбор?» «Нет», — рассмеялся Егорушка. «Я и терплю». Время пролетело, как летел самолет. Впрочем, оно мчится еще быстрее. Но когда мысли пульсируют в висках, когда память безжалостно возвращает тебя в прошлое, которое успешно забылось за давностью лет, его, времени, как раз и не хватает, чтобы многое понять. А Маргарита Назаровна не понимала, и это ее тревожило. Из самолета она вышла с пасмурным лицом, что сразу заметил сын. «Устала, мама?» «Отчего?» — задала она ему встречный вопрос. Сообразив, что мать не в духе, Глеб оправдался. «Вид у тебя уставший и расстроенный. Может, Егорка огорчил?» «Егор — прекрасный мальчик. А тебе бы только ругать его». «Ладно, не ворчи. Давай квитанции, я получу багаж». Он убежал вместе с внуком, оставив мать на попечение невестки, красивой и глупой, по мнению Маргариты Назаровны, которая дежурно поинтересовалась. «Как ваша родня?» «Да что ей сделается?» промямлила свекровь, а глаза искали в толпе. Не нашли ее глаза того, кого искали. Маргарита Назаровна успокоилась, натянула перчатки на кисти рук, как вдруг сердце выбилось из ритма, почуяв присутствие старика. Она медленно и опасливо повернула голову. Тот же старик остановился неподалеку, сверля ее влажными и темными, как смола, глазами. Его взял под руку мужчина лет 30 и увлек к выходу из здания аэровокзала. Старик шел медленно, грузно опираясь на трость, и ни разу не оглянулся. «Кто это?» — поинтересовалась невестка Анжела, заметившая старика и взгляд свекрови, направленный на него. Этой простушке дали удивительно неподходящее имя. Оно ей шло, что называется, как коровье седло. Маргарита Назаровна сделала вид, будто не услышала вопроса. Но, к сожалению, вернувшийся сын тоже видел старика. «Мама, что за дед тебя гипнотизировал?» — осведомился Глеб, ставя чемоданы у ног и доставая носовой платок. «Он и в самолете с бабулей глаз не сводил», — сказал Егор, посмеиваясь. «Наверное, она понравилась ему». «Вы знакомы?» — не придавая значения словам сына, а просто любопытство ради спросил Глеб. Понятия не имея, кто это такой, пожала плечами Маргарита Назаровна, после чего ушла от темы. «Поехали домой. Мы с Егорушкой голодные». Дома невестка так рвалась услужить, будто свекровь была инвалидкой. Анжела делает все правильно. Она прекрасная жена и мать. И Маргарита Назаровна не смогла бы объяснить, почему не любит жену сына. Вот уж действительно загадка природы. Наши симпатии и антипатии. Иногда Маргарита Назаровна жалела, что дала согласие на совместное проживание в одном доме. Но старость диктует свои условия. Даже если душа молода, тело дряхлеет и силы уходят. Да и Глеб мечтал жить в собственном доме одной семьей, чтобы тесть и мать были на виду. Все же она не рассчитала, что в ее возрасте, привыкнув к одиночеству, будет так трудно свыкнуться с общежитским распорядком. Видимо, поэтому ее и раздражает невестка. Для Маргариты Назаровны она осталась чужеродным звеном. Автомобиль въехал во двор особняка, которому было неприменимо слово «скромность». Настолько, что когда простой народ смотрел на дом, у него рождалась одна мысль. На трудовые доходы такое не построишь. Но хозяева были страшно далеки от народа, мнение которого не слышали, да оно их и не интересовало. Навстречу выскочила русская борзая. Залаяла, завиляла хвостом. Марлен Петрович дождался, когда сын откроет дверцу машины. Опустил ноги на землю, опираясь на трость. Вышел из авто и ласково потрепал собаку по холке. «Дождалась, да? А кусочек мяса хочешь? 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 Ну, идем, Сита, в дом. Я тоже скучал, моя девочка». Сита подпрыгивала, норовила лизнуть Марлена Петровича в лицо. Он отворачивался и посмеивался. Сняв пальто в огромной прихожей, он попросил домработницу растопить камин и принести мясо для Ситы. «Вы из дороги, может, перекусите?» — спросила женщина. «Чаю выпью», — сказал он. Вскоре Марлен Петрович сидел в кресле у камина и бросал кусочки сырой говядины Сите, которая ловила их на лету и проглатывала целиком, после чего ждала нового броска. Как она любила хозяина, преданно и беззаветно. Так же и он любил ее, понимая, что от людей подобной любви не дождешься. По лестнице со второго этажа сбежал сын, направился к выходу. Марлен Петрович, не оборачиваясь, глядя на свою собаку, остановил его. «Ярослав, ты куда?» «У меня дела», — ответил тот, подойдя к отцу. «Какие дела? Позволь тебя спросить, на ночь глядя». «Встреча, очень важная». «Хм», — протянул отец. Его темные глаза, в которых давно не было заметно человеческих страстей, оторвались от любимицы. Марлен Петрович смотрел на сына снизу вверх, изучая его, и вдруг сделал открытие. Что-то в нем появилось, чего раньше он не замечал. Повзрослел, наверное. Дети взрослеют, отцы стареют. Марлен Петрович повернул лицо к огню и сказал: «Иди». От Ярослава словно вздыбилась волна протеста, намереваясь смыть отца. Он это почувствовал спиной, как старики чувствуют смену погоды за день до того, как она переменится. Марлен Петрович удивился, ведь у него принципиальных разногласий с Ярославом раньше не было. Откуда же взялась эта невидимая волна? Ему даже показалось, что сын собирался поговорить с ним, но не решился. Развернувшись всем корпусом и выглянув из-за спинки кресла, Марлен Петрович хотел спросить сына: «У тебя проблемы?» Однако Ярослав успел выйти. Значит, его проблемы несущественны, раз он не поделился ими с отцом. Марлен Петрович принял прежнюю позу, зашарил пальцами по тарелке. А мяса-то и нет. Сита тявкнула, мол, это не я, оно само куда-то исчезло. На что хозяин глухо рассмеялся. «Ах ты, воровка!» Сита поняла, что взбучки не предвидится, приблизилась и уложила морду ему на колени. Он, почесывая собаку возле ушей, ласково лепетал: «Хорошая моя, славная девочка». В это время сверху медленно, в раздумье, спускалась жена сына Валентина. Хорошая женщина, но с претензиями. 10 лет назад он уговорил Ярослава жениться на ней. Деньги должны воссоединяться с деньгами, затем приумножаться умными головами. А все остальное – любовь, дети, дело наживное. Однако что-то в их отношениях не ладилось. Это тщательно скрывалось от главы семьи, то есть от Марлена Петровича. По его мнению, у современных дам слишком много амбиций, претензий, гонора, но мало в них женского. Да-да, того самого, мягкого, доброго, нежного, чуткого. Валентина взяла в баре стакан и налила туда водки и выпила залпом полстакана. Марлен Петрович искоса следил за ней, не выразив своего фе, а он не терпел, когда баба прикладывается к бутылке. Она это знала, но осмелилась выпить при нем. Тоже протест. И ярко выраженный. «Что происходит?» – задумался он. Валентина налила еще, уселась на диван, закурила. Марлен Петрович снова почувствовал, что ее не надо ни о чем расспрашивать. Она пришла сюда, зная, что после поездок он любит посидеть у камина один. Следовательно, сама все выложит. И где-то внутри уже обозначилась тема разговора. Кто-кто, а старики – люди чуткие. Он не ошибся. Прошла минута, другая, и Валентина без предисловий сказала. «Ярослав мне изменяет». «Ах, вот в чем дело». Про себя Марлен Петрович усмехнулся. Нашла, с чем обращаться к нему, будто в его обязанности входит держать сына на поводке. «Откуда такие выводы?» – поинтересовался он. Однако не потому, что Валентина была обижена. Ему хотелось знать, какие подводные течения существуют за его спиной. «Это же видно. Во время вашего отсутствия он не ночевал дома и не соизволил объяснить, где был». «Значит, ты плохая жена». Жестокую фразу он бросил вялым тоном, давая невестке понять, что свои проблемы она должна решать сама. Но подвыпившая Валентина обнаглела. «Я плохая? Ха-ха!» Смешок у нее вырвался истерический и злой. Видать, нарыв созрел. Марлен Петрович по-своему жалел ее, как дуру, поэтому жестко сказал. «Да, ты виновата в том, что он не спит с тобой». Несправедливость обычно вызывает две реакции у жертвы, на которую направлена. Либо парализует, и под ее гнетом смиряешься, либо порождает бунт. Валентина взбунтовалась, и то негодование, ту обиду, которые предназначались мужу, вывалила на свекра. «Он такой же черствый, как вы. Я что, безобразная, горбатая, кривая? А может, старая? Что во мне не так?» Демонстрируя себя, она прошлась по гостиной. «Почему же ваш сын ведет себя по-скотски? Почему я должна закрывать на происходящее глаза и делать вид, что ничего не понимаю? Только ради детей? А мне куда деться? Я чужая в этом доме». «В этом тоже есть твоя вина», — сказал он мягко, насколько смог. Марлен Петрович считал, что имеет право говорить правду, а она не всегда уместна. Валентина расплакалась, выпила водки и нервно чиркала зажигалкой, но, не прикурив, кинула сигарету в пепельницу. Прикрыв пальцами рот, Валентина говорила уже не свекру, а себе. «Мне надоело. Я устала. И мне очень плохо. Пора ставить на этом точку». И побежала вверх по лестнице. «Стой!» — сказал Марлен Петрович, не повышая голоса. Но его слово, произнесенное даже тихим тоном, в этом доме имело вес. Валентина задержалась на лестнице, не повернувшись к свекру лицом. «Я поговорю с Ярославом». Она убежала, а он перевел взгляд на огонь. Собака лежала у его ног, давая живое тепло. И не спала, а вопросительно. Именно вопросительно. И немного беспокойно. Глядела на него, словно понимала, что не только разлад в семье сына огорчил хозяина. Да, не только. Марлен Петрович душой все еще находился в самолете и видел не старуху, а молодую Маргариту. Но он никому не расскажет, что их связало и разделило, потому что не найдет ни сочувствия, ни жалости. А Сита — это бессловное животное, способно сопереживать ему без объяснений. С кем еще он может поделиться своими переживаниями? Ни с кем. Марлен Петрович механически набрал номер на сотовом телефоне, после чего снова перенесся мыслями в самолет. Случайная встреча с Маргаритой разбередила душу, вернула его в прошлое. «Вы звали?» Марлен Петрович очнулся, увидев перед собой секретаря, или как там сегодня называют прислугу по личным вопросам, и вспомнил, зачем вызвал парня. «Узнай, кто любовница моего сына». «Хорошо». Другого ответа он не ждал. Марлен Петрович уставился на огонь, пустившись в путешествие в юность. Только после позднего обеда Маргарита Назаровна ушла к себе, сославшись на банальную причину – головную боль. Наконец она получила возможность остаться со своими тревогами наедине.